Итак, мы продолжаем эту тему «Роль благодати в преодолении страданий». И мы разбираем пример апостола Павла. Мы уже сказали о том, что он очень много перенес страданий в своей жизни. И среди множества разнообразных страданий и испытаний было одно, которое особенным образом выделялось. И он даже сравнивает это страдание с острым колом или длинным шипом, который вонзается ему под кожу и причиняет мучительную боль. Он сравнивает это с пыткой. Это могло быть сказано, как мы сказали, либо с действием бесов, которые вызывали физические страдания, физические болезни, либо, возможно, даже с действием людей, которые противоборствовали Павлу и причиняли огромные душевные мучения. Страдания Павла продолжались долгое время, ни день и ни два. Достаточно долго, чтобы апостол успел трижды воззвать к Богу с просьбой удалить этот мучительный шип из его плоти. В 8 стихе он пишет, напомню, мы читаем 2 Коринфянам 12 глава, 2 Коринфянам 12 глава, 8 стих. Он пишет: «Трижды молил я Господа, чтобы удалил его». Я не думаю, что апостол Павел три раза произнес слова «удали, удали, удали», и в течение одной минуты все это закончилось. Я скорее представляю себе это так. Павел уставал от страданий и, измучившись, со слезами взывал к Господу: «Боже мой, если угодно, удали эти страдания. Нет уже сил их нести. Удали этот острый шип, который причиняет мне нескончаемую боль». Затем он успокаивался, положившись на Господа, и он давал некоторое время. Он ждал, чтобы увидеть, удалит ли Господь эти страдания или не удалит. Но страдания не отступали. И тогда, по прошествии времени, когда он снова измучился, и когда снова уже не было сил, не оставалось сил выносить эти страдания, он снова взывал к Господу и с просьбой, чтобы Бог удалил этот шип, это жало. И так три раза. Апостол был довольно-таки настойчив, однако Господь не избавил его от страданий. К счастью, божественный хирург не просто оставил этот мучительный шип в его плоти, но и объяснил, почему он это сделал. И вот это объяснение, Божье объяснение, почему он оставил эти страдания в жизни Павла, оно до сих пор служит самым великим, пожалуй, уроком, утешающим нас в страданиях. Вот что Бог сказал. Посмотрите на 9 стих. «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». «Довольно благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Давайте рассмотрим это потрясающее утверждение по частям. Во-первых, Господь говорит «довольно», «довольно». «Довольно» – это значит «достаточно», это значит «хватит», «большего не нужно». Божья благодать дается нам не по крохам, чтобы нам надо было ужиматься, экономить, боясь, что ее не хватит на всех или что она вот-вот иссякнет. Нет, Божья благодать посылается нам изобильно, полноводной рекой, так что у нас никогда не будет в ней недостатка. Ее достаточно, ее хватит надолго, ее будет довольно на все то время, которое будут сопровождать нас эти трудности. Трудности могут продолжаться, но все то время, какое длятся эти трудности, для нас остается достаточно Божьей благодати, ее довольно, ее хватит, большего не нужно. Далее обратите внимание на слова «для тебя». «Довольно для тебя». Это значит, что благодати будет достаточно не просто в какой-то абстрактной теории, а именно в твоей жизни. Действие благодати индивидуально. Бог даст именно тебе ровно столько благодати, сколько будет нужно для перенесения допущенных им трудностей. Для каждого из нас индивидуально. В зависимости от тех трудностей, которые Господь пошлет, Он пошлет для тебя достаточно благодати. Далее обратите внимание на слова «благодати моей». «Довольно для тебя благодати моей». Когда мы испытываем трудности, нам может показаться, что нам не хватает одного, другого, третьего. Вот бы мне столько денег, тогда бы трудности было легче перенести. Вот бы меня приняли на ту работу, вот бы рядом был тот человек. И, возможно, в каких-то случаях Господь действительно пошлет нам что-то из желаемого нами. Но если Он закрыл эти двери и не открывает их, то нам нужно помнить, что нам достаточно благодати. Нам не требуется ничего иного. довольно для тебя благодати моей». Благодать – это именно то средство, которое Бог посылает для помощи в наших трудностях и скорбях. Нам будет довольно именно Его благодати, а не чего-то иного. Ну и, наконец, самый важный урок. Господь объясняет, почему Он иногда не избавляет нас от страданий и почему мы в таких случаях должны полагаться на Его благодать. Вот что Он говорит. «Ибо сила моя совершается в немощи». «Ибо сила моя совершается в немощи». Слово «совершается» означает не просто «делается» или «действует». Ну, например, как мы говорим в современном русском языке, что-то совершилось, то есть осуществилось, произошло. Мы можем сказать, может быть, не совсем грамотно, но, в принципе, можно сказать, что мы совершаем, хотя почему не грамотно, грамотно, совершаем работу, совершаем действие, то есть что-то имеет место, что-то происходит. Однако здесь вот это слово, которое использовано в греческом оригинале, оно означает не просто «делается» или «действует», как если бы Бог говорил, что Его сила действует на фоне нашей немощи. Смысл этого утверждения гораздо глубже. «Совершается» значит «становится совершенной». Это более старое значение вот этого слова, русского слова «совершаться», «совершается». Оно присутствует вот в этом значении, встречается в некоторых местах Писания, из которых становится очевидно, что даже в русском языке вот это слово «совершиться» обозначает становиться совершенным, достигать некой полноты. Например, помните такую цитату из синодального перевода об Иисусе Христе, что «совершившись, Он сделался для всех верующих в Него виновником спасения вечного». «Совершившись» – что значит? Достигнув совершенства, достигнув полноты. Вот, то есть достигнув совершеннолетия. Так вот, ага. В Коринфянам телео, то есть это от слова телеос, которое обозначает конечный, совершенный, или даже еще раньше от слова «телос» – конец, конец или цель. «Телейос» – конечный, достигнувший цели, завершенный. «Телейо» – это делаться совершенным, достигать цели. То же самое слово обозначает и совершеннолетие, то есть когда человек становится взрослым, он достигает совершеннолетия. Тоже помните, по-моему, где-то в синодальном переводе есть, по-моему, когда Христос исцеляет слепорожденного, там родители его говорят, что он сам в летах совершенных, то есть уже взрослых, полноценных. И вот здесь говорится, сила моя совершается в немощи. Это значит, что Божья сила становится совершенной, зрелой, или, по-другому сказать, достигает наивысшей степени. Это означает, что в нашей немощи Божья благодать проявляется наиболее совершенным образом. Когда мы сильны, мы склонны полагаться на свои силы. Если мы чувствуем, что у нас получается, и мы себя хорошо чувствуем, и мы знаем, как справиться с какой-то работой, мы полагаемся на свои силы. Это, наверное, испытывал каждый человек, который стал водить машину. Когда он первый раз садился за руль, и особенно, когда надо было первый раз выезжать в город, то, наверное, он много молился, если вы христиане, да, много молились, потому что вы очень неуверены были в своих силах. А сейчас, садясь за руль, может быть, даже и не помолитесь. Ну, иногда, если в далекий путь отправляетесь, конечно, помолитесь, но так, если близко съездить, даже и не молитесь, потому что, ну, как бы вы чувствуете уверенность в своих силах. Вот когда мы чувствуем уверенность в своих силах, когда у нас получается, когда мы знаем, что нужно делать и как это сделать, то тогда мы склонны уповать на себя. Но вот когда мы немощны, но Бог помогает нам, укрепляет нас, помогает в живом общении с Ним пережить испытания, вот тогда мы видим совершенство Его силы в нашей жизни. Мы понимаем, что это не мы, не от нас, но это действительно Его благодать. Действительно, в нашей немощи, в наших страданиях Его сила достигает полноты, совершенство. Вообще, маленькое отступление такое сделаем. Бог не требует от вас быть стоически сильными. Стоически сильным. Стоически – это по названию древнегреческой философии, стоиков, которые как раз-таки призывали к тому, чтобы переносить любые жизненные страдания, принимая это как от руки предопределения или провидения, то есть от руки некого высшего рока. И стоическая философия призывала людей любые страдания переносить, ну, если так можно сказать, с каменным лицом, не шелохнувшись. Поэтому мы иногда даже говорим сейчас, он стоически переносил страдания. То есть твердо, непоколебимо, философски это воспринимая, не шелохнувшись. Так вот, Бог не требует от нас с вами быть стоически сильными. Он не требует, чтобы вы, собрав волю в кулак, собственной мощью разогнали облака и приказали всем бурям жизни умолкнуть и перестать. Если бы вы могли так сделать, то вы бы в нем не нуждались. Когда же вы ясно видите и чувствуете собственную слабость, тогда Божья сила достигает в вас совершенного действия. Таким образом, немощь – это не отсутствие благодати, как некоторые могли бы подумать. Мы иногда думаем, если я такой слабый, если у меня что-то не получается, если я очень немощен в данный момент, в данных обстоятельствах, в отношении данной ситуации, я бессилен, я немощен. Мы иногда испытываем искушение думать, что Божья благодать нас покинула. Но на самом деле немощь – это не отсутствие благодати. Немощь – это состояние, в которое нас помещает благодать, чтобы ее действие в нас достигло совершенства. Немощь – это не отсутствие благодати. Это состояние, в которое нас помещает благодать, чтобы ее действие в нас достигло совершенства. Итак, Писание учит нас, как нам нужно относиться к страданиям, доверяя благодати. Мы должны помнить, в любых самых тяжелых страданиях довольно для тебя благодати моей. Ибо сила моя, говорит Господь, достигает совершенства в немощи. Еще один важный библейский текст, который показывает связь благодати с преодолением нынешних трудностей, это второе послание к Тимофею, 2 глава, 1 стих. 2 Тимофею, 2 глава, 1 стих. Второе послание к Тимофею – это последнее из сохранившихся посланий Павла. Павел написал множество посланий, которые вошли в Новый Завет, и последнее из сохранившихся его посланий по времени, по хронологии, самое последнее письмо, которое вошло в Библию, это второе послание к Тимофею. В этом послании он даже в конце, в 4 главе, он даже пишет: «Время отшествия моего настало». Он пишет, что знает ему открыто уже от Господа, что скоро он встретит мученическую кончину. И вот, находясь в заключении, в очередной раз, это его уже как минимум второе заключение в Риме, и вот, находясь в заключении и ожидая скорой мученической кончины, он дает последние наставления своему близкому другу и ученику, Тимофею. Он сам страдает в это время, страдает от многих тоже тяжелых обстоятельств. И Тимофей тоже страдает вместе с ним. И вот, страдая сам, Павел наставляет Тимофея, как преодолевать страдания, не впадая в депрессию или ропот. Давайте прочитаем этот стих, 2 Тимофею 2:1. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. Во-первых, давайте вспомним контекст. Почему Тимофей нуждался в укреплении? На это было много причин, которые становятся известны из контекста, из второго послания к Тимофею. Во-первых, у Тимофея было искушение опустить руки и остыть в служении Господу. Это мы видим в 1 главе, в 6 стихе. Павел ему об этом говорит. Не опускать руки, не остывать в служении. Возгревать тот дар, который в нем. Во-вторых, в связи с усиливавшимися гонениями у Тимофея росла боязнь. И Павел говорит ему, напоминает ему, что Бог нам дал духа не боязни. Тимофей мог испытывать страх, потому что в это время уже вовсю начинали разворачиваться гонения Нерона. И огромное количество христиан были обвинены в самых несуразных вещах. Они были обвинены в восстании против римской власти, в том, что они как будто бы подожгли город Рим, а тогда был сильный пожар, Нерону надо было на кого-то свалить. И вот, как считают историки, он принял решение сделать христиан козлом отпущения, на них свалить поджог Рима. И когда, поскольку христиан обвинили вот так вот, ложно обвинили в том, что это якобы они подожгли Рим, устроили пожар, то самих христиан стали поджигать. Нерон не просто распинал христиан на кресте, как это было и до этого, но он под этими крестами разводил костры и устраивал из христиан живые факелы. Вот такая вот ирония была. Раз вы подожгли Рим, сейчас мы подожжем вас. И, конечно, видя все вот эти вот разворачивающиеся гонения, видя, что даже апостол Павел, основатель множества церквей, апостол языческих народов, находится в тюрьме, и от него самого слышно, что он готовится умереть, Тимофей, конечно, мог тоже бояться. Более того, тот факт, что Павел был брошен в тюрьму, сделало Павла автоматически преступником в глазах государства. Римское правительство очень серьезно смотрело, и вообще римские граждане очень серьезно смотрели на суд, судебно-правовую систему. Она была очень сильно развита, была в очень большом почете. И поэтому, если человек был осужден, в кавычках, справедливой римской системой, то весь народ автоматически принимал это за истину и говорил, что этот человек действительно презренный преступник. Он против нас, он против нашего общества. Он вор, он лишается всех прав гражданских и так далее и тому подобное. И вот Павел в глазах римского государства стал презренным преступником, поэтому многие люди могли стыдиться Павла. И он сам упоминает, что его многие оставили, потому что давление вот этого, давление общественного мнения было слишком сильным. Находиться постоянно рядом с преступником, ассоциируясь с ним, было накладно для самого человека, потому что он становился подозрительным в глазах других людей. «А что ты делаешь с этим преступником?» И вот Тимофей тоже мог стыдиться и самого Павла, и того Евангелия, которое Павел проповедовал. Далее, самому Тимофею угрожали страдания за благовестие о Христе и за его связь с Павлом. Многие друзья отвернулись от Павла, а значит, они отвернулись и от Тимофея, который оставался рядом с Павлом. И Тимофей тоже мог переживать вот эти вот это предательство. Все эти обстоятельства могли повергнуть Тимофея в уныние и даже подтолкнуть его к тому, чтобы стать неверным Господу. Поэтому-то Павел в этом втором послании к Тимофею и пишет о верности так много, делает такой акцент на этом. Как же Тимофей... Извините, пожалуйста. Как Тимофей должен был встречать эти переживания? Павел пишет: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Глагол «укрепляйся» стоит в настоящем времени, что подразумевает продолжающееся действие. Иными словами, Павел не говорит «укрепись в благодати», как если бы это нужно было сделать один раз. А он говорит «укрепляйся», то есть постоянно, снова и снова, продолжай укрепляться. Укрепление в благодати требовалось Тимофею каждый день. Каждый день его подстерегали все те искушения, о которых мы только что говорили. Каждый день он мог начать скатываться в недовольство или уныние. Ведь это происходит постепенно и очень часто незаметно для человека. Маленький шажочек за другим маленьким шажочком. И человек постепенно начинает допускать в свое сердце семена недовольства, которые постепенно дают ростки. Поэтому ему нужно было каждый день следить за этим и каждый день укрепляться в благодати. Обратите внимание, что средством его укрепления была именно благодать. Источник силы находился не внутри него, а извне. Благодать – это то, что Бог дает, то, что от Бога исходит. Это не то, что в самом Тимофее было, да? Помните, вчера мы с вами говорили о теории Пелагия, когда разбирали пелагианство и законничество, мы говорили о том, что Пелагий считал, что благодать – это естественная способность человека творить добрые дела, заложенные в него Богом. То есть Пелагий воспринимал благодать как что-то присущее самому человеку. Но это неправильное учение, мы об этом уже говорили, и мы отвергли это, и христианская церковь еще в древние века отвергла это учение. Благодать – это не что-то, что в самом человеке уже находится, присуще ему. Благодать – это Божье действие, которое мы получаем извне. Это те дары, которые мы принимаем от Бога. Благодать находится не в нас самих, не в наших природных способностях, не в нашем бытовом оптимизме. Благодать находится в Боге. Источник силы находится не в нас самих. Мы должны укрепляться не самими собой, не тем, что мы стиснем зубы, сожмем волю в кулак, как говорим мы, да? Источник силы кроется не в наших природных способностях, в том, что мы особенно стойки. Ну вот другие люди послабее, а мы сильные, мы будем стойкими. Вот поэтому мы преодолеем эти испытания. И источник силы кроется не в нашем бытовом оптимизме, как некоторые люди любят похвастаться. А я по жизни оптимист. Я все воспринимаю хорошо. Не в этом источник силы, не этим нужно укрепляться. Не тем, что мы склонны видеть лучшее. Источник силы располагается в Боге. И укрепляться нужно им. Его благорасположение к нам, Его спасительное действие, Его укрепляющая милость способны провести нас через горнило страданий и сохранить верными Господу среди всех искушений и трудностей. Более точно фразу «в благодати Христом Иисусом» следует перевести так, как это делает Кассиан. Если у вас есть, может быть, на вашем электронном устройстве перевод Кассиана, вы можете открыть, проверить или просто поверьте мне на слово. Кассиан переводит «укрепляйся в благодати, которая во Христе Иисусе». И это действительно правильно, это более точный перевод, потому что вот эта фраза «во Христе Иисусе», она подчинена слову «благодать» в оригинале при помощи артикля. «Укрепляйся в благодати». Чем характеризуется эта благодать? «Которая во Христе Иисусе». Итак, Павел указывает на ту благодать, которая нам дана во Христе. А об этом он уже писал чуть выше по контексту, в 9 стихе 1 главы. В 1 главе 9 стихе он писал «О Христе, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Бог спас нас и призвал званием святым, ну, то есть назвал нас своими детьми, святыми, призвал нас к себе, не по делам нашим, но по своему изволению, то есть предвечному решению, и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. В Иисусе Христе нам дана великая благодать. Это спасение не по делам, а по Божьей милости. Не по нашим заслугам, а через жертву Его Сына. Результат этой спасительной благодати проявился в том, как в дальнейших стихах Павел пишет, что Христос разрушил смерть и явил жизнь и нетление. Это 1 глава 9 стих. И вот напоминая об этой благодати, которая спасла нас, которая разрушила смерть, которая явила жизнь и нетление, Павел говорит, «Итак, укрепляйся в этой благодати, которая во Христе Иисусе». Среди тех страданий, которые ты переносишь, снова и снова размышляй, снова и снова вникай в Писание, снова и снова возвращайся вот к этому библейскому учению, к этой божественной истине, к благодати, которая во Христе Иисусе. Ты страдаешь, но вспоминай, что ты избавлен от самого большого страдания, от вечных мучений. Ты боишься смерти, но вспоминай, что Христос есть воскресение и жизнь. Его благодать разрушила смерть, явила нетление и жизнь. Ты страдаешь и боишься каких-то переживаний, опять же, той же самой смерти, но вспоминай, что мы ожидаем наше упование – это упование славы. Мы ожидаем жизни, вечной жизни, нетления. Так вот, интересно, что в то время, когда Тимофею и его наставнику Павлу угрожала смерть, они должны были находить укрепление в том, что Христос разрушил смерть. В то время, когда они ощущали вокруг себя зловонное тление греховного мира, они должны были находить укрепление в том, что Христос явил не тление и жизнь. И даже если Бог по своему премудрому промыслу попустит им пережить земную кончину, как Он делает обычно для всех, да, каждому человеку положено умереть. Так вот, даже если Бог по своему премудрому промыслу попустит пережить кончину именно сейчас, в это время, то это не станет для них вечным концом. Благодаря Христовой благодати они освобождены от Божьего гнева и от ужасающего осуждения. Физическая смерть лишь откроет для них двери в жизнь нетления, свободы и блаженства, в жизнь со Христом. Это в этом мире нас окружает тление. Наше тело истлевает с каждым годом. Но когда мы умрем и предстанем пред Господом, мы войдем в нетление. Это сейчас мы не свободны. Мы порабощены разными вещами в той или иной степени. Мы не свободны от того воздуха, которым мы дышим, я не знаю, от каких-то условий, от необходимости работать, не свободны от каких-то людей, может быть, от которых мы зависим, от правительства. Наконец, мы не свободны от своей плоти, от того греха, который в нас живет и постоянно нарушает нашу радость. Но когда мы предстанем перед Христом, когда через смерть мы соединимся со Христом, мы войдем в царство свободы. Сейчас мы страдаем, и у нас много есть причин для слез, и мы часто проливаем слезы. Однако вхождение в новую жизнь будет вхождением в жизнь блаженства. Там Бог отрет всякую слезу с очей их. И вот именно этой истиной о благодати, которая дана нам во Христе Иисусе, и которая открывает нам все вот эти вот чудесные благословения, вот именно этой истиной должен был ежедневно укрепляться Тимофей. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати, которая во Христе Иисусе. И именно этой истиной должны ежедневно укрепляться и мы с вами. Никакие земные обстоятельства не лишат нас благодати, которая во Христе. А это самое главное. Так будем же доверять Божьей благодати в тех обстоятельствах, в которые она нас поместила. И будем ежедневно укрепляться Его благодатью. Вот еще одна тема наша закончена. Это тема о центральной роли благодати в преодолении страданий и трудностей в настоящее время. Мы рассмотрели тот конкурент благодати, который грозится оттеснить ее на второй план. Это недовольство, ропот, уныние. Давайте не будем пропускать этого конкурента вперед. Будем стремиться, чтобы благодать занимала центральное место в нашей повседневной жизни, поэтому укрепляйся в благодати, каждый день продолжай это делать. У нас сейчас есть возможность ответить на некоторые вопросы. Мы буквально, наверное, 10 минут этому посвятим, а потом уже перейдем к следующей теме. До обеда еще есть время. Какие есть вопросы? Есть ли литература на эту тему? Я бы сказал, что да, довольно-таки много. Это одна из тех тем, на которую литературы действительно много. Я бы очень порекомендовал книгу Джерри Бриджеса. Джерри Бриджес. «Можно ли в беде положиться на Бога?» Она переведена на русский язык и уже несколько переизданий. Вот роман ее показывает. Это «Можно ли в беде положиться на Бога?» Ага. Незнакомая мне обложка. Новое какое-то издание. Ага. Вот есть она здесь у романа. Да, это другая книга. Это «Благодать преображающая». Но тоже, кстати, очень хорошая книга и тоже на эту тему. Тоже тема благодати, которая и помогает нам бороться с грехом, и помогает переносить трудности. А вот другая его книга, того же автора Джерри Бриджеса, «Можно ли в беде положиться на Бога?», на мой взгляд, очень хорошо рассматривает, так глубоко, с библейской точки зрения, рассматривает проблему страданий. Очень практично, со многими примерами. Хорошая книга. Я не уверен, вот в аудио-варианте, какие из этих книг доступны. Это надо смотреть уже. Еще вопросы? Здесь есть один вопрос, который вчера еще поступил, с вчерашнего дня остался. О новой заповеди. Иоанна 13 глава, 34 стих. Сейчас мы откроем. Христос говорит здесь: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». И вопрос был такой: что это за новая заповедь, почему она новая? И также было такое уточнение: можно ли назвать ее 11-й заповедью? Отвечаю. На мой взгляд, не стоит называть эту заповедь 11-й заповедью, потому что это немножечко из другой сферы. 10 заповедей – это заповеди закона Моисеева. Когда Христос говорит: «Заповедь новую даю вам», Он не говорит, что «я прибавляю еще одну заповедь к закону Моисееву». Тогда бы это была, может быть, 11-я заповедь. И то, когда мы говорим о законе Моисеевом, 10 заповедей – это лишь конституция, так сказать, это ядро закона, а заповедей было еще больше. Но в любом случае не стоит прибавлять вот эту вот заповедь новую к заповедям закона Моисеева, потому что Христос не об этом говорит. Он не обновляет закон Моисеев. Христос своей смертью упразднил закон Моисеев. Почему? Потому что закон Моисеев привязан к чему? К завету. К завету Моисееву. У каждого завета есть свой закон. У завета Авраамова свои заповеди, которые Бог дал им. У завета Моисеева заповеди закона Моисеева. У завета Нового, да, у завета Ноева еще мы забыли вспомнить. Ноев завет тоже имел свой набор заповедей. То есть у каждого завета есть свой закон. И точно так же у завета Моисеева самый большой, обширный, подробный свод законов в Писании, связанное именно с заветом Моисеевым. Когда же Христос пролил свою кровь, то вступил в силу какой-то другой завет. Какой завет? Новый завет, да? И об этом говорится в послании к евреям, что что завет не имеет силы, пока не пролита кровь завещателя, ну или пока не умер завещатель, да? Вот, когда же завещатель умер, тогда его волеизъявление, его завещание вступает в силу. Также и завет Христов. Он не вступил бы в силу до смерти завещателя. Но вот Христос пролил свою кровь, и его кровью, его смертью, то есть ратифицирован новый завет, завет Христов. То есть новый завет вступил в силу. А у нового завета есть свой набор заповедей, точно так же, как у завета Моисеева. И при перемене завета должна быть перемена и закона. Об этом говорится в послании к евреям, 7 глава, 12 стих, Евреям 7, 12. Там напомним вам контекст, пока вы открываете. В Евреям 7 главе говорится о том, что Христос является первосвященником Нового Завета, первосвященником по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона или Левия. И дальше там говорится: если бы оставался в силе закон Моисеев, то Христос не мог бы быть первосвященником. Почему? Потому что по закону Моисееву священство должно исходить из какого колена? Из Левиина. А Господь наш воссиял из колена Иудина, пишет автор послания к евреям. То есть Христос из другого колена, не из священнического колена. И если бы закон Моисеев оставался в силе, то Христос просто не был бы священником, не был бы первосвященником. Но он является первосвященником. Он провозглашен пророчески первосвященником по чину Мелхиседека, а это указывает на необходимость перемены закона. И вот Евреям 7 глава 12 стих говорит: «Ибо с переменою священства необходимо быть перемене и закона». То есть закон Моисеев остался в прошлом для христиан, для тех, кто находится во Христе. Закон Моисеев остался в прошлом, и теперь есть новый закон. Это закон, связанный с Новым Заветом, с Заветом Христовым. Первая оговорка. Для евреев, не принявших Христа и не находящихся во Христе, остается в силе закон Моисеев. Поэтому автор послания к евреям говорит, для тех, кто не принял Христа, он говорит: «Посему, поскольку они не вошли в покой мой, не приняли Христа, не вошли в спасение, посему для народа Божьего и остается еще субботство». То есть, почему они должны продолжать соблюдать субботы и продолжают это делать? Ну, потому что они еще не вошли в покой. Если бы вошли в покой, то они успокоились бы от дел закона навсегда. В вечный покой вошли бы. Вот. Для тех, кто вошел в завет Христов, закон Моисеев упразднен, и Павел об этом очень много пишет. В частности, Римлянам 7 глава, с самого начала 7 главы, он раскрывает эту тему, что мы не под законом. Не под законом, он на нас не распространяется. И много-много других мест тоже говорят об этом. Почему? Мы умерли для закона телом Христовым, говорит Павел. Для чего же вы опять возвращаетесь к нему? Умерли для закона телом Христовым. То есть мы находимся во Христе. Наше единение со Христом, духовное единение, вот в этом Новом Завете, настолько прочное, настолько неразрывное, настолько мы стали с Христом заодно, что Его смерть и Его жизнь перешли в нас. Вместе с телом Христовым мы умерли, а умерший освободился от закона. Мы умерли для закона. И мы воскресли со Христом, Его жизнь перешла в нас, чтобы ходить в обновленной жизни. И это уже будут заповеди Христовы. Таким образом, заповедь новая – это не 11-я заповедь закона, это не добавление к заповедям закона. Христос не говорит вообще о заповедях закона здесь, а Он говорит о заповедях Своего Нового Завета, которые Он устанавливает. Еще какую-то оговорку я хотел сделать, сейчас, секундочку. А? А кто принимал по Старому Завету омовение, крещение? Это осталось все в том прошлом Завете, в Завете Моисеевом. Если мы в Завете Христовом, то к нам это не имеет никакого отношения. А, да, вот вторая оговорка, которую хотел сделать, вспомнил. Хотя... А, сейчас... Как... А, крещение в детстве. Это чуть-чуть другой вопрос. Мы можем к нему вернуться, но если вы позволите, я, может быть, чуть-чуть попозже вернусь к нему. А если вдруг я забуду, то напомните просто. А я сейчас хочу продолжить еще вот тему о двух заветах и двух законах. Хотя мы не в Завете Моисеевом, а в Новом Завете, соответственно, мы не под законом Моисеевым, а под новым законом, законом Христовым. Тем не менее, это не означает, что это два совершенно разных закона. Нет, они разные, но не совершенно разные. В каждом случае Божий закон, какой бы он ни давал в любом завете, отражает Божий характер. Этот закон соответствует Божьей нравственности. Поэтому все заповеди Ноева Завета, их маленькое количество, но все заповеди Ноева Завета, они точно так же повторяются и в Завете Моисеевом. Хотя сменился Завет, ну там не совсем как бы сменился, да, как бы добавился Моисеев Завет к Ноеву. Но в любом случае они повторяются и в Законе Моисеевом, хотя вроде бы речь идет уже о другом Завете. Почему? Потому что все эти заповеди, ну там, не убивай, не вкушай идоложертвенного и так далее и тому подобное, они отражают Божью нравственную природу, они соответствуют Его характеру, поэтому мы должны так поступать. Поэтому между разными заветами есть большое сходство. Точно так же между нравственными требованиями закона Моисеева и нравственными требованиями закона Христова тоже есть огромное сходство. Ведь Бог же не изменился. Его характер точно тот же, нравственность его точно такая же. Он также требует от нас святости. Поэтому вот в том, что касается нравственных вопросов, Не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не пожелай чужого, не делай ближнему своему зла, люби ближнего твоего и так далее. Вот эти вот заповеди, они остаются абсолютно одинаковые, что в законе Моисеевом, что в законе Христовом. И не повторяются в законе Христовом лишь некоторые заповеди, которые носят больше обрядовый характер. В частности, это знак завета. Знаком завета Моисеева была суббота. Если кто-то соблюдает субботу сейчас, то он тем самым заявляет: «Я беру на себя обязательство соблюдать закон Моисеев». И идет против всего учения Нового Завета. Вот. Мы вечно пребываем в субботе, в вечной субботе. Да? Мы вошли в покой его, успокоились от всех дел своих. Нам не нужно каждую неделю обновлять эту субботу. Мы из нее никогда не выходим. Наша суббота – это не воскресенье, как некоторые говорят. Вот у евреев была суббота – это суббота, а у нас суббота – это воскресенье. Нет, на самом деле наша суббота – это не воскресенье, наша суббота – это каждый день недели. Мы не выходим из субботы, мы в вечной субботе, в вечном покое Божьем пребываем, в вечном спасении. Заповеди о еде, то есть ограничения в пище, это тоже были обрядовые заповеди, характерные для закона Моисеева, они не повторяются в законе Христовом. О праздниках, вот такие вот вещи, они не получили повторения. Но в том, что касается нравственности, заповеди те же самые. Ну и, наконец, вот возвращаясь к этому вопросу, самый главный вопрос. Почему же она тогда новая? Почему же эта заповедь новая? Вроде бы «люби ближнего твоего» – это непосредственная цитата из книги Левит. Эта заповедь уже была в Ветхом Завете. Почему Христос говорит: «заповедь новую даю вам»? Ну, и здесь нам помогает три правила экзегетики. Помните их? То есть три правила исследования текста библейского. Первое правило – контекст. Второе правило – контекст. И третье правило – контекст. Нам нужно рассмотреть контекст вот этих слов Христа для того, чтобы понять, в каком смысле она новая. В контексте этого он незадолго до этого он моет ноги ученикам. И он моет ноги ученикам для чего? Для того, чтобы продемонстрировать свою любовь к ним. С этого начинается 13 глава. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих, находящихся в мире, до конца возлюбил их. То есть, умывая ноги ученикам, он продемонстрировал степень и глубину своей любви к ним. И когда после этого, в той же самой главе, несколькими стихами ниже, он говорит: «заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас», он ссылается вот на этот пример. Вот я вам сейчас продемонстрировал, как я вас возлюбил. Поэтому мы можем сказать, что эта заповедь является новой по своей степени. Когда Христос, будучи Богом, воплотившимся, да, будучи Богом, умыл ноги ученикам, он показал новую степень любви, такую степень любви, которой воочию мы еще не видели на наглядном примере. И вот Христос говорит: так и вы долюбите друг друга. Также, я думаю, что можно назвать эту заповедь новой благодаря новому объекту любви. Христос говорит: так и вы долюбите друг друга. Он, обращаясь к своим ученикам, фокусирует внимание, именно их внимание друг на друге, друг друга. То есть не просто любите всех, любите друг друга. И тем самым он уже намекает на возникновение совершенно нового явления, нового института, который не существовал до этого. Это церковь. И вот когда вскоре после его распятия и вознесения, уже совсем чуть-чуть, несколько дней остается, и сформируется новозаветная церковь, тело Христово, то станет более ясным и понятным ученикам, в чем новизна этой заповеди. Любите друг друга, любите церковь. Пусть ваша любовь будет в первую очередь сфокусирована на детях Божьих, на христианах. «Потому узнают все, что вы мои ученики, говорит Христос в другом месте, если будете иметь...» Ну, в следующем стихе он говорит об этом. «Если будете иметь любовь между собою». То есть он фокусируется на новом объекте любви, на церкви. Вот. Я думаю, что это как минимум несколько вот таких причин показывает, почему эта заповедь действительно новая. В каком смысле она новая? Но мы уже заняли довольно-таки много времени для ответа на вопрос. Вот тоже вопрос короткий, ответ получился длинным, простите. И давайте перейдем к следующей теме. А потом, если будут еще вопросы, вы их можете себе отмечать как-то, потом либо задать вслух, либо написать на листочке. Один друг рассказывал мне, как он стал свидетелем замечательной сцены. Он ехал на автобусе к самолету. Знаете, как иногда шаттлы такие, специальные самолеты ходят, специальные автобусы ходят от аэропорта до самолета. И вот он ехал в этом шаттле, не в том космическом шаттле, а в автобусе, ехал к самолету. Рядом с ним сидела молодая пара, парень с девушкой. И вот девушка всю дорогу причитала: «Ой, я так боюсь, так боюсь. А вдруг самолет упадет? А вдруг моторы откажут? А вдруг крыло отвалится? А вдруг хвост оторвется?» Парень ее слушал, слушал, а потом не выдержал и говорит: «Ну что ты такая пессимистка? Все у тебя боюсь да боюсь. Ты вот будь оптимисткой, как я. Авось ничего не случится». Действительно, у людей этого мира нет никакой твердой уверенности в будущем. Их самая крепкая надежда – это надежда на авось. Библия говорит, что неверующие люди скорбят, не имея надежды даже перед лицом смерти. Помните, когда Павел говорит: «Хочу, чтобы вы в отношении умерших не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Тем самым он показывает, что люди мира действительно не имеют надежды перед лицом смерти. Неверующий человек назван в послании к Ефесянам чуждым заветов обетования. Что это значит? Чуждый значит чужой, отделенный. Он отделен от Божьих заветов, он не может рассчитывать на Божьи заветы. То есть он не имеет отношения к этим заветам, не может рассчитывать на Божьи обещания. Поэтому откуда у него надежда? Это мы можем полагаться на обещания Божьи, на Его заветы, и отсюда иметь твердую надежду. Неверующий человек не может этого делать. Далее Павел говорит в том же самом стихе в послании к Ефесянам: «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Мы тоже когда-то были неверующими людьми, и когда-то то же самое относилось и к нам. Мы не имели никакой надежды, наша единственная надежда была на авось. Авось пронесет, авось как-нибудь получится. Но совсем другое дело, когда мы становимся верующими людьми, когда мы становимся детьми Божьими, когда Дух Святой преобразует нас изнутри, наше сердце, дает нам новую природу. Мы называем это возрождение или рождение свыше. Вот тогда у нас появляются основания для твердой надежды и утешения. Почему? Потому что мы уже не чужды заветов обетования, мы входим в Божью семью, мы можем положиться на все, что Бог сказал. Мы не безбожники в этом мире, но живем вместе с Богом. Мы не скорбим даже перед лицом смерти, потому что мы знаем, что смертью все не заканчивается, но наоборот, она открывает нам двери в вечную и безгорестную жизнь, и безгрешную жизнь. Но тем не менее, даже когда мы становимся верующими, мы иногда тревожимся о будущем. Согласны со мной? Бывает такое? Посещает вас иногда беспокойство о том, что будет в будущем. Мы переживаем, будет ли у меня завтра работа, смогу ли я платить за жилье, не заболею ли я, моя супруга или дети смертельной болезнью, не попаду ли я в аварию, сдам ли я сессию, ну или как, экзамены, да? Я не знаю, здесь слово «сессия» известно, распространено, нет. Сдам ли я экзамены в институте, в колледже? Не выкинет ли меня жизнь на обочину? Даже пасторы и служители церкви тоже могут переживать о будущем. Будут ли люди приходить в церковь? Как пройдет следующее воскресное служение? И так далее, и тому подобное. Волнения бывают связаны не только с глобальными какими-то жизненными ситуациями, но и даже с простыми ситуациями бытового уровня. Признаюсь честно, вот когда я спрашивал вас, бывает у вас такое или нет, сам для себя я отвечал на этот вопрос: да, бывает. Я вообще склонен к волнению, и мне нередко приходится бороться с разными такими вот переживаниями, тревожными чувствами. Как-то я летел самолетом на одну конференцию. Рейс был из Нью-Йорка, и рейс на пару часов задержали. И вдобавок к этому мне никак не давали места. То есть я заранее купил билет, билет был куплен за 3 месяца до этого, но место не было определено. И я тоже по интернету, как-то не придал этому значения, не стал заранее регистрироваться. Обычно же это не требуется. И вот я пришел уже к стойке выхода, и там должны были мне определить место. Я подхожу и спрашиваю, вот так и так у меня билет без места, какое место вы мне определите? Они: подождите, сейчас у нас есть несколько таких человек, мы решим потом. Потом некоторое время проходит, мы ждем, ждем, все сидим в аэропорту, как это обычно бывает, нечем заняться, смотрят все в потолок. И вот вдруг делают объявление, что мест на всех не хватает. Представляете? Я вообще не знаю, до сих пор не могу понять, как это могло получиться. То ли они билеты продавали наугад, как харизматы, знаете, верой. То ли они в последний момент заменили большой самолет на маленький, и поэтому у них оказались вдруг лишние люди, которые не умещались в этот самолет. Ну, не знаю, как это получилось, это и не столь важно. Через некоторое время сотрудники авиакомпании стали предлагать людям деньги за то, чтобы кто-то согласился лететь следующим рейсом. Ну, сначала они сказали, мест на всех не хватает, кто может полететь следующим рейсом, кто хотел бы полететь, никто не откликнулся. Потом они начали предлагать деньги, мы дадим вам денег, если вы согласитесь полететь следующим рейсом. Но люди не соглашались, потому что рейсы без того задержали. Уже 2 часа люди томились в ожидании этого рейса. Всем надоело сидеть в аэропорту, поэтому никто не подходил к стойке и не соглашался на это. За готовность лететь следующим рейсом предлагали сначала $300, потом 600. Наконец, через несколько минут дошли до $1000. Билет стоил $200. Местный рейс. Дешевые билеты, причем $200 туда-обратно. Это даже, по-моему, он еще получался еще дешевле, там в один конец. В общем, дошли до $1000, но люди не соглашались. Ну, честно сказать, в этом был небольшой подвох. Дело в том, что деньги они давали не наличными, а они зачисляли их на карточку данной авиакомпании, чтобы в дальнейшем можно было эту карточку использовать как подарочную карточку и покупать билеты у этой же самой авиакомпании. Ну, если человек часто летает, это, конечно, удобно. Если этим рейсом часто летает, то $1000 – это ему много поездок сэкономит. Но люди все равно, по-видимому, то ли не нашлось часто летающих, то ли уже всем так надоело сидеть в аэропорту. Я начал думать, раз рейс переполнен, а мне никак не назначат место, то нетрудно догадаться, кто останется куковать до следующего самолета. Я уже начал продумывать стратегию действий. К кому обращаться с жалобой? Ну и все такое. И тут я вспомнил, что Писание учит нас все заботы возлагать на Господа. Господь знает, куда я направляюсь. Он знает, что у меня нет возможности даже предупредить встречающих меня людей в случае изменения рейса. В то время у меня был старый телефон, который не поддерживал никакие программы вот, интернет-общения. Вот. И Господь знает это, и мне нужно было предать это в руки Господа. И вот я должен был доверить свое ближайшее будущее Божьей благодати, которая способна позаботиться обо всех деталях моего будущего пути. Я молился об этом, я вспоминал, что у Господа лучший план, что как случится, так и случится. Я согласился с этим мысленно, сказал: Господи, да будет все как угодно Тебе, я готов принять любые обстоятельства. В конечном итоге мне пришлось пропустить всю очередь. Я был последним человеком, которого запустили в самолет. Однако мне все-таки выделили место. Мне не пришлось всю дорогу стоять, как в трамвае. Вот, Бог позаботился. В подобных ситуациях мы встречаемся лицом к лицу еще с одним конкурентом благодати, который вытесняет благодать с центрального места в нашей жизни, который закрывает нам глаза на Божью благодать, заставляет забыть о благодати. Это беспокойство и тревога. Это еще один конкурент, еще одно конкурирующее влияние в нашей жизни, которое мешает нам жить по благодати. Под беспокойством я буду понимать чрезмерное и нерациональное волнение по поводу будущего. Чрезмерное и нерациональное волнение по поводу будущего, ведущее к потере душевного мира и покоя. Чрезмерное. Здесь вот оба слова важны для этого определения. Чрезмерное и нерациональное. Чрезмерное – это значит, оно чересчур сильное. Нерациональное – это значит, что оно не имеет рационального основания. Бывает, что мы беспокоимся о будущем, потому что у нас есть действительные рациональные причины для беспокойства. Ну, например, когда есть какая-то угроза, мы беспокоимся о будущем. У нас есть какая-то тревога, и это нормально. Но вот когда нет этой объективной угрозы, а мы просто боимся, а вдруг получится так, вот это вот уже нерациональная тревога или беспокойство о будущем. И чрезмерное – это когда даже мы, может быть, есть рациональная угроза, есть реальная угроза, но когда мы настолько сильно тревожимся, что это парализует нас, лишает нас надежды и упования на Бога, то это тоже становится ненормальным. Итак, под беспокойством я буду понимать чрезмерное и нерациональное волнение по поводу будущего, которое ведет к потере душевного покоя и равновесия. Когда беспокойство достигает крайних степеней, когда его становится трудно контролировать, когда оно приводит к видимому нарушению поведения и социальных функций человека, то есть человек уже становится не способен нормально функционировать в обществе, он теряет волю к жизни, он ведет себя совершенно нерационально, он тревожится, он постоянно переживает, то вот это уже можно охарактеризовать как тревогу. Тревога и беспокойство – это недоверие Божьей благодати в отношении будущего. До этого мы с вами говорили о ропоте, недовольстве и депрессии. Это недоверие Божьей благодати в отношении настоящего, когда мы уже переживаем какие-то страдания и недостаточно полагаемся на Божью благодать, которая способна нас укрепить и помочь нам перенести все эти страдания. А тревога и беспокойство – это недоверие Божьей благодати в отношении будущего, когда еще это не случилось, когда мы только смотрим на горизонт, когда мы только предугадываем приближение каких-то вещей или просто даже боимся, волнуемся. Вот это недоверие Божьей благодати в отношении будущего. Нужно заметить, что в некоторых случаях волнение по поводу каких-то событий будущего является вполне естественным и нормальным. Например, если спортсмен, единоборец, выходит на татами или в ринг, и его ожидает схватка или бой, то это нормально беспокоиться и тревожиться. Потому что действительно есть ощутимая видимая угроза, и более того, вот это вот беспокойство или волнение, как мы называем, спортивное волнение, оно даже мобилизует, помогает мобилизовать силы. И многие библейские герои тоже испытывали волнение и беспокойство, сталкиваясь с какими-то реальными угрозами. Ну, например, Моисей. Моисей имел основание переживать, примут ли его соотечественники и не убьет ли его фараон. И помните, вот эти вот свои беспокойства о будущем он изливает Богу. В книге Исход 3-4 главы, когда он беседует с Богом и говорит, а вдруг они вот меня не примут, а вдруг вот так вот произойдет, а вдруг убьет меня фараон. То есть он высказывает беспокойство в отношении реальных угроз. И это нормально. Давид наверняка волновался, когда Саул бросал в него копье. Я не думаю, что копье просвистело у него так, бум. И он с английской такой джентльменской учтивостью сказал, «Вы промахнулись, сэр». Я думаю, что, скорее всего, у него прошибло пот. Скорее всего, у него было и волнение, и беспокойство. И когда он бежал потом, спасаясь от Саула, наверняка он беспокоился и тревожился. Или когда он оказался у филистимлян. Помните, он оказался у филистимского царя, и перед лицом угрозы, потому что филистимляне были врагами израильтян, и вот его, как израильтяна, могли убить, он опасался этого, и он даже начал вести себя как безумный, притворился безумным. Почему он все это делал? Он реально переживал за свою жизнь, он беспокоился. Даже Христос, совершенный человек, Бога-человек, да, но в своем воплощении, ставший человеком, именно совершенным, таким, каким должен быть человек, как проживший всю жизнь так, как мы должны прожить по Божьему замыслу. Так вот, даже Христос испытывал тревогу и беспокойство в отношении будущего. В Гефсиманском саду это очень отчетливо проявилось. В ожидании приближающихся страданий он говорил: «Душа моя скорбит смертельно. Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Ученики заснули. Христос, зная точно, что его ожидает, не мог спать. И он пребывает в молитве и говорит: «Душа моя скорбит смертельно». Также говорится, что он находился в борении, находясь в борении. Да? Это значит, что он мучился, переживал внутри. Это была внутренняя вот такая вот борьба. Когда впереди ожидает реальная угроза или объективная стрессовая ситуация, то волноваться – это нормально. Волнение в таких случаях мобилизует наши силы, подстегивает к более эффективным действиям. Однако, если волнение возникает на ровном месте, без явной угрозы, то это нехороший симптом. Есть такая известная детская сказка. Ее по-разному называют. Одно из названий – «Сказка о неразумных людях». И вот эти неразумные люди в этой сказке устроили плач. И плакали, и причитали, и слезы лили по поводу придуманной ими гипотетической ситуации, когда матушка пришла к своей дочери и увидела ее всю в слезах, плачущую там навзрыд, катающуюся по полу в судорогах от горя. Она спрашивает его: «Что такое? Почему ты плачешь? Что такое случилось?» И дочка говорит: «Ах, матушка, ты только посмотри на этот страшный топор. А вдруг мы поженимся? И будет у нас сынок. Вырастет он большой, да спустится за картошкой в погреб. А топор вдруг свалится ему на голову и убьет. Горе-то какое будет!» Здесь волнение не по поводу объективной, реальной угрозы, а по поводу гипотетического, вот какой-то гипотетической придуманной ситуации. Если волнение возникает без объективных причин, по надуманным основаниям, если мы склонны вообще к волнению, мы склонны переживать и о том, и о другом, и о третьем, то это значит, что таков просто у нас внутренний настрой. Мы угрюмо и со страхом смотрим в будущее, в туманное будущее. Вот это выдает в нас недоверие Божьей благодати. Недоверие Божьей благодати. Я уже упоминал раньше, что Бог не требует от нас побеждать все трудности силой бытового оптимизма. Однако, когда мы говорим об оптимистах и пессимистах, нужно учесть вот какой момент. Иногда люди прикрываются тем, что они пессимисты, ссылаясь на то, что у них просто такой характер. Ну, и как будто бы это что-то нормальное, что-то нейтральное. Ну, подумаешь, я пессимист. Вот другой человек оптимист, а я пессимист. Ну, вот тот холерик, а я меланхолик. Или, ну, вот у того человека черные волосы, а у этого белые. Ну, разницы нет никакой. А я вот просто пессимист. Но часто за пессимизмом на самом деле скрывается недоверие Божьей благодати. Когда человек с тревогой, со страхом смотрит в будущее, когда он склонен любые обстоятельства воспринимать сразу с негативной точки зрения, в первую очередь, то это показывает недоверие Божьей благодати. Итак, нормальное волнение в отношении объективных причин. Ненормально, когда это просто характеризует наш взгляд на жизнь. Но даже объективное волнение становится ненормальным, когда оно превышает разумные пределы. Если волнение по поводу каких-то угроз, пусть даже вполне реальных, лишает нас покоя, сковывает по рукам и ногам, заставляет потерять сон, мешает спокойно трудиться для Господа, то это тоже нехороший симптом. Он тоже показывает недостаток упования на Божью благодать. Благодать, которая способна позаботиться о нашем будущем, даже в самых тяжелых обстоятельствах. Какой же ответ на беспокойство и волнение в отношении будущего дает нам Священное Писание? Этот ответ мы тоже находим в благодати. Апостол Петр делится с верующими таким наставлением. Первое послание Петра, 5 глава, 5-7 стихи. 1 Петра, 5 глава, 5-7 стихи. Давайте их прочитаем. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Вы можете пока глазами еще раз пробежаться по этим стихам, а я сделаю глоток. В пятом стихе, в том, с которого мы начали чтение этого отрывка, 1 Петра, 5 глава, 5 стих, Петр говорит, что верующие должны облечься смиренно мудрием. Облечься – это значит как бы надеть одежду, как мы надеваем какой-то плащ, пальто. Так вот, верующие должны облечься смиренно мудрием, то есть со всех сторон окружить себя этим качеством. Смиренно мудрее – это значит мыслить о себе смиренно. Это значит думать о себе невысоко, думать о себе мало, быть смиренным. Так, чтобы остатком гордости больше у нас не оставалось места. Он объясняет, что мы должны мыслить о себе смиренно, потому что Бог смиренным дает благодать. «Облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». В шестом стихе он подводит итог. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Для чего? Чтобы обрести благодать. Смиренным дает благодать, и так смиритесь, чтобы обрести благодать, то есть подразумевается. А в следующем седьмом стихе он раскрывает первую сферу, в которой нам нужно смириться пред Богом, чтобы обрести благодать. Все заботы ваши возложите на Него. Видите взаимосвязь между этими словами? То есть он говорит, облекитесь смиренно мудрием. Почему? Потому что гордым Бог противится, смиренным дает благодать. Итак, смиритесь, чтобы обрести благодать. И первое, в чем вам нужно смириться, чтобы обрести благодать, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Действительно, тревога и беспокойство о будущем, когда мы не возлагаем все свои заботы на Бога, это признак гордости, это противоположность смирению. Смиритесь, и это проявится в том, ваше смирение проявится в том, что все заботы ваши вы возложите на Бога. Если же вы не возлагаете все заботы на Бога, если вы тревожитесь и беспокоитесь, это значит, что еще не смирились перед Богом. Тревога и беспокойство – о будущем – это признак гордости. Когда мы тревожимся о будущем, мы полагаемся больше на свои немощные силы, чем на всемогущего Бога. Именно поэтому мы мучаемся от страха и неуверенности. Если бы мы доверяли всемогущему Богу, то у нас не было бы причин беспокоиться о будущем, потому что Бог всемогущ. Почему мы беспокоимся о будущем? Потому что рассчитываем на свои силы и признаем при этом, что наших сил может не хватить, и поэтому беспокоимся, а вдруг не хватит. Если бы мы уповали на Бога, мы не тревожились бы. Итак, тревога и беспокойство – это признак недостатка смирения, это признак гордости. Мы полагаемся на свои силы в будущем, в отношении будущего, больше, чем на Божью благодать. И нам нужно смирение, чтобы все свои заботы возложить на Господа. И тогда Он пошлет свою благодать, то есть Он будет заботиться о наших нуждах. Он пошлет все свои дары, все свое действие. Он выпустит это свое действие, да, если так можно сказать, не знаю, позволите ли вы мне такое сравнение сделать, как птиц, голубей выпускают из клетки, да, и они летят на свободу. Вот нам тоже нужно смириться, и это смирение, оно подобно ключу, которое отпирает запор на вот этой клетке, и тогда оно выпускает всех этих голубей наружу. Когда мы смиряемся пред Богом и начинаем уповать на Него, а не на свои силы в отношении будущего, то мы открываем место для Божьей благодати, чтобы Он явил свою силу и свою заботу о нас. Ибо Он печется о вас, здесь говорится. Обширное учение о волнении по поводу будущего содержится в Нагорной проповеди. В Нагорной проповеди много говорится о волнении в отношении будущего. Там Христос объясняет, как праведность царства превосходит праведность книжников и фарисеев. Это общая тема Нагорной проповеди. Можно сказать, что Нагорная проповедь практически вся объединяется этой темой. Он раскрывает, как праведность царства, царства Христова, превосходит праведность книжников и фарисеев. Он начинает с этого, да, сразу же после заповедей блаженства, он говорит, если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное. И дальше показывает, в чем именно праведность царства превосходит праведность книжников и фарисеев. Он много там приводит примеров из разных сфер жизни. В 6 главе он переходит к таким примерам, как молитва, пост и пожертвование. Как в молитве праведность царства превосходит праведность книжников и фарисеев. Помните, книжники и фарисеи останавливались молиться на углах улиц, чтобы быть увиденными людьми. Праведность царства – это молиться в тайне перед Богом, видящим тайное. В посте точно так же, в пожертвованиях точно так же. И затем он переходит к тому, как члены его царства относятся к материальному имуществу. И это тоже одна из сфер, в которых праведность царства должна превзойти или превосходит праведность книжников и фарисеев. Так вот, Господь учит там, что его верноподданные собирают себе сокровища не на земле, а на небе. Это Матфея 6 глава, 19-20 стихи. Они собирают сокровища на небе, потому что понимают суетность и кратковременность земных богатств. Если возможно, вот если у вас открыта Библия перед собой, то вы можете глазами следить, потому что мы пробежимся сейчас по 6 главе, прежде чем дойдем до нашего ключевого стиха. Итак, члены Царства Божьего собирают все сокровища не на земле, а на небе. Это 6 глава, 19-20 стихи. Дальше. Они собирают все сокровища не на земле, а на небе, потому что то, во что человек вкладывается, показывает, чему принадлежит его сердце. 21 стих. Если человек вкладывается в материальное имущество, то это значит, что его сердце принадлежит материальному имуществу. Если он вкладывается в добрые дела, в то, что заслуживает небесные награды, это значит, сердце его принадлежит небесам. Дальше он говорит, что верноподданные собирают себе сокровища не на земле, а на небе, потому что по-частному можно судить об общем. А именно, отношение к материальному имуществу характеризует всю душу человека. Это 22-23 стихи. Глаза, да, и вся, или душа, если глаз твой чист, то и все тело будет чисто. Отношение к материальному имуществу, то, как ты смотришь на материальные предметы, характеризует всю душу. И также они собирают все сокровища не на земле, а на небе, потому что служение двум господам, Богу и богатству, невозможно. 24 стих. И вслед за этим Христос делает вывод. И вот этот вывод мы прочитаем и на него посмотрим повнимательнее. 6 глава, 25 стих. Вывод. Посему. Посему это значит вывод из предыдущего. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Не заботьтесь. Не заботьтесь, это значит, не волнуйтесь, не беспокойтесь. Это повеление напрямую относится к тревоге о будущем. О чем люди чаще всего переживают? Не заботьтесь, то есть не тревожьтесь. О чем люди чаще всего заботятся или тревожатся, переживают? Самая частая причина переживаний – это жизнь человека. Останется ли он жив и каким будет качество его жизни? Об этом мы чаще всего переживаем. Это самая главная наша такая вот тревога или беспокойство. Останемся ли мы живы? Если да, то каким будет качество нашей жизни? Потому что жить в холоде, голоде тоже не очень хочется, и мы переживаем о качестве жизни. И это то, что в словах Христа выражено словом «душа». Не заботьтесь для души вашей. В данном случае душа относится не к нематериальной составляющей, то есть к духу человеческому, который идет к Богу, а относится к жизни человека. Почему? Ну, потому что здесь говорится, что вам есть и что пить. Это не о духе человеческом говорится, а о жизни человеческой. Слово «душа» действительно может иметь такое значение, значение жизни в целом. Христос говорит иными словами, не заботьтесь для души вашей, для жизни вашей, то есть Не переживайте в отношении своей жизни. Не переживайте в отношении своей жизни. Когда люди думают о будущем, то первое, что им приходит на ум, это еда и одежда. Еда и одежда. Это наиболее базовые потребности для нашего существования. Именно на них Христос указывает здесь. Когда мы думаем, останемся ли мы живы, мы думаем, будет ли у нас еда и будет ли у нас кров, так, чтобы нашему телу было тепло, чтобы мы не замерзли до смерти. Вот это самые базовые потребности, еда и одежда. Именно на это указывает Христос. Не заботьтесь для души вашей, то есть для жизни вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. То есть мы не должны переживать даже о самых необходимых вещах, фундаментальных для нашей жизни. Христос не говорит, не покупайте себе еду. Он не говорит, не зарабатывайте себе на одежду. Не ешьте и не одевайтесь. Не об этом он говорит. Он говорит, не заботьтесь, то есть не переживайте, не тревожьтесь в отношении будущего. Будет ли у вас еда, какая будет одежда и так далее. Не тревожьтесь. И интересно, что он берет для примера своего, берет самые фундаментальные потребности. Еда и одежда, пища и тепло. Если даже в отношении фундаментальных вещей нам не нужно тревожиться, то что уж говорить о других менее важных нуждах. Тем самым вот из этого следует, что нам не нужно тревожиться ни о чем. Если даже о самых базовых потребностях не нужно тревожиться, переживать, беспокоиться, терять покой по этому поводу, то в отношении всего остального тем более. Почему мы не должны беспокоиться? В последующей части Нагорной проповеди Христос приводит 6 причин, почему граждане Его Царства не должны тревожиться о своем будущем. Но эти причины мы разберем уже после обеда. Сейчас у нас остается несколько минут еще до обеда.